Юлай, 13 марта 1942 года, муж миссионерки Дарлин Дайблер сказал ей: «Запомни одну вещь, дорогая. Бог сказал, что никогда не оставит нас и не покинет». Дарлин еще не знала, что это будут последние слова, которые она услышит от своего мужа. Когда Дарлин было 9 лет, она уверовала. Год спустя она почувствовала Божий призыв однажды рассказать людям о Иисусе. В таком юном возрасте она молилась: «Господи, я пойду с тобой куда угодно, несмотря ни на что». 10 лет спустя она вышла замуж, и они с мужем переехали в Новую Гвинею, чтобы делиться надеждой на Иисуса с людьми там. Там они нашли племя, которое никогда не слышало об Иисусе, и молодожены жили с ними и рассказывали им о нем. Дарлин и ее муж полюбили этих людей. Все шло хорошо около 3 лет. Но Вторая мировая война изменила все. Япония захватила контроль над их регионом. У них была возможность уехать домой, но они решили остаться. Вскоре после этого их отправили в лагеря для военнопленных, мужчин в одно место, женщин в другое. Дарлин предстояло провести там следующие 4 года, перенося трудности и страдания. Ее пытали, морили голодом, ложно обвиняли и заставляли быть в одиночестве. В лагере для военнопленных ее муж заболел и умер. Она узнала об этом только через 3 месяца. В своей автобиографии она написала о том моменте, когда узнала о смерти мужа. Все произошло так быстро и без малейшего предупреждения. Я была потрясена. Мой муж был мертв. Он был мертв уже 3 месяца. Он говорил: «Бог никогда не оставит нас и не покинет». Нет? А как насчет сейчас, Господи? Это был один из тех моментов, когда я думала, что Бог оставил меня, что Он покинул меня. Весь мой мир рухнул. Возможно, у вас не было такого опыта, как у Дарлин. Но, возможно, вы знаете это чувство. Чувство, будто Бог оставил вас. Темная ночь души, как некоторые это называют. Этим утром я хочу, чтобы мы обратились к 27-му псалму. Это был один из любимых псалмов Дарлин Дайблер. Я позже закончу ее историю. Но я хочу вернуться к ее вопросу. Действительно ли Господь оставил ее? Оставляет ли Господь нас когда-нибудь?
Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной 27-й псалом. Это псалом царя Давида. Этот псалом, как и предыдущий и следующий, говорит о поиске Господа в его доме. Давайте посмотрим на 1 стих. 27:1. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Давид начинает псалом с заявления: «Господь — его свет и спасение. Господь ведет и направляет его. Господь избавляет его. Поэтому он говорит: кого мне бояться? Господь — крепость жизни его». То есть Господь — его крепость, сильное и безопасное место. Снова он спрашивает: кого мне страшиться? Как мы видим во 2 и 3 стихах, было много людей, которых Давид мог бы бояться. 2. Когда злодеи выступают против меня, чтобы пожрать плоть мою, противники и враги мои, они спотыкаются и падают. 3. Если ополчутся против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
Кого должен бояться Давид? Он мог бы бояться многих людей. Хотя Давид был человеком по сердцу Божьему, у него были враги. Много раз ему приходилось спасаться бегством. Здесь он сравнивает некоторых из своих врагов с дикими животными, которые могут прийти и съесть его плоть. И все же, несмотря на то, что враги окружают его, несмотря на то, что угроза войны для него очень реальна, он сохраняет убежденность, что Господь — его свет и спасение. Моя первая мысль этим утром. 1. Будьте уверены в Господе. Стихи с 1 по 3 показывают уверенность Давида в Господе.
Он не полагается на собственные силы. Он не надеется на свои собственные дары или таланты. Его уверенность в Господе. Он верит. Эта Библия наполнена истинами и обещаниями от Господа. Например, что Господь – наш свет во тьме. Господь – наше спасение. Он наш Спаситель. Господь – крепкая крепость и высокая башня. В нем мы можем найти прибежище и силу. Эти истины находятся в Библии. Эти обещания даны в Божьем Слове. Вопрос в том, верите ли вы в них, держитесь ли вы за них крепко. Я не думаю, что наша уверенность в Господе возрастает с нуля до 100% мгновенно. Я думаю, что наша уверенность в Господе растет по мере того, как растут наши отношения с Ним. Чем чаще мы видим, что Бог открывает путь, чем больше мы видим, как Бог действует, тем больше у нас уверенности в Нем. К этому моменту своей жизни Давид уже прошел через некоторые битвы. Он видел, как Бог являлся в его жизни. Когда он говорит, что Господь – его свет и спасение, для него это не пустые слова. Эти слова – это исповедание.
Что бы ты ни переживал прямо сейчас, с какой бы битвой ты ни сталкивался, если твои обстоятельства неблагоприятны, если тебя окружает зло, позволь напомнить тебе, Господь – твой свет и спасение. Как бы ни было темно вокруг тебя, Господь – твой свет. Его свет сияет во тьме, и тьма не объяла его. Бог может открыть путь.
Возложи свою надежду на Господа. Положись на Господа. Если Бог за нас, то кто против нас? Одного просил я у Господа, того только и ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господа и посещать храм Его. Хотя враги Давида гонятся за ним и желают убить его. Где хочет быть Давид? В присутствии Господа. Это было еще до того, как храм был построен его сыном Соломоном. Поэтому Давид, скорее всего, имеет в виду скинию. Шатер, где приносились жертвы Господу, и где пребывало Божье присутствие во святом святых.
Скиния, а позже и храм, были местом, где Господь пребывал со своим народом, по Ветхому Завету. Давид говорит, «Господи, если бы я мог попросить только одно, это было бы пребывать в Твоем присутствии в поклонении все дни жизни моей». Проще говоря, Давид просто хочет быть с Господом. Один из моих любимых комиков несколько лет назад стал отцом. Он рассказывает о том, как проводит со своими детьми так называемое время на помойке. Он говорит, что все книги по воспитанию утверждают, что нужно проводить с детьми качественное время, занимаясь с ними какими-либо делами и стараясь создать ценные воспоминания. Именно это советует большинство книг по воспитанию. Нужно как можно больше качественного времени. Этот комик говорит, что качественное время – это хорошо, но ему также нравится и время на помойке со своими детьми. По его словам, время на помойке – это когда ничего не происходит. Может быть, он и его сын просто едят вместе хлопья. Может быть, он и его дочь просто вместе смотрят телевизор. Никаких судьбоносных событий не происходит. Они просто находятся рядом друг с другом.
Иногда в наших отношениях с Богом мы слишком сосредотачиваемся на делах. И в этом есть истина. Бог создал нас во Христе Иисусе для добрых дел, которые Он заранее предназначил нам исполнять. Не будьте только слушателями Слова, но будьте исполнителями Слова. Жизнь христианина включает в себя действие, но она также заключается и в бытии. Просто быть с Господом, находиться в Его присутствии. Спасение – не конечная цель христианской жизни. Конечная цель – не просто получить прощение грехов. Наоборот, спасение – это средство для достижения цели. Прощение наших грехов помогает нам достичь главной цели, а именно, быть с Богом, быть примиренным с Ним, просто быть с Ним. Вот надежда неба. Однажды мы просто будем с нашим Небесным Отцом. Давид говорит Богу, «Я просто хочу быть с Тобой, я хочу созерцать Твою красоту». Обычно, когда мы говорим о красоте, мы говорим о чем-то физическом. Она красивая. Эта картина красивая.
Но Бог есть Дух. Так на что же смотрит Давид? На что он взирает? Мы могли бы говорить о красоте Божьего творения, закатах, горах и так далее. Безусловно, это прекрасно. Но Давид не хочет быть на улице, любуясь творением Бога. В 4 стихе он, похоже, находится внутри дома Господнего, размышляя о Божьей красоте. Когда мы говорим о красоте Бога, мы часто имеем в виду Его характер и природу. Мы говорим о том, кто Он есть. Его доброта, Его милость, Его святость, Его слава. Давид хочет проводить время, размышляя об этом. Он хочет проводить время в созерцании Господа. Когда вы в последний раз останавливались на мгновение и размышляли о Божьей доброте? Когда вы в последний раз останавливались и думали о Его благодати? Когда вы в последний раз созерцали Господа? Лучше один день во дворах Его, чем тысяча в другом месте. Давид продолжает.
5. Ибо Он укроет меня в своем убежище в день бедствия, спрячет меня под покровом своей скинии, вознесет меня на скалу. 6. И теперь вознесется голова моя над врагами, окружающими меня, и я принесу в его скинии жертвы с восклицаниями радости. Буду петь и воспевать Господу. Пребывание в присутствии Бога давало Давиду уверенность радоваться в Господе, даже когда его обстоятельства были неблагоприятными. Он утверждает, что Бог укроет его в своем убежище. Он покроет его в скинии. Давид будет в безопасности. Слава Богу за убежище. Аминь. Последнее время было холодно. Нет ничего лучше того момента, когда ты находишься на улице на холоде и в снегу, а потом можешь войти в здание и оказаться в тепле. Это такое великое ощущение облегчения — иметь тепло и убежище.
В холоде и тьме этой жизни Господь — твое убежище.
Ты можешь укрыться в тени Его крыл. 5 и 6 стихи говорят о будущем. Давид знает, что день бедствия наступит. Но он также знает, что Господь позаботится о нем. И поэтому Давид принимает решение перед Богом. 2. Будь посвящен Господу. В 6 стихе Давид говорит, что независимо от того, что с ним случится, он все равно будет приносить Господу жертвы. Не из чувства долга, а с восклицаниями радости. Давид говорит, что независимо от того, что с ним произойдет, он будет петь и воспевать Господу. Давид был посвящен Господу, несмотря ни на что. В прошлое воскресенье было замечательно познакомиться с новым братом здесь в церкви. И он сказал мне: «Это Новый год, я хочу быть посвященным». Я рассказал ему о некоторых способах служить и о библейских группах. И в среду вечером он пришел. Он сдержал слово. Какое замечательное начало года для него!
Будь посвящен Господу. Прими это решение сегодня. Скажи: «А я и дом мой будем служить Господу, несмотря ни на что». Неважно, придет ли болезнь, потеряешь ли работу, провалишь ли экзамен, неважно. Служи Господу с радостью. Пой Господу новую песнь. Будь предан Ему. 7. Услышь, Господи, голос мой, когда взываю. Помилуй меня и услышь меня. 8. Сердце мое говорит тебе: ищи лица моего. Я буду искать лица твоего, Господи. 9. Не скрывай лица твоего от меня. Не отвращай во гневе раба твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. 10. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. 1 и 6 стихов 27-го псалма полны уверенности в Господе, даже среди тяжелых обстоятельств. Но в этих стихах, кажется, появляется некий сдвиг. Теперь Давид говорит: «Не скрывайся от меня, Боже. Не отворачивайся от меня. Не покидай меня, Боже».
Что случилось с Давидом?
Где уверенность? Где былое величие? Возможно, вы также заметили, что изменился адресат, к которому обращается Давид. В первых 6 стихах он говорит о Боге в третьем лице. Он говорит: «Господь есть, Он будет». Но в 7 стихе происходит переход ко второму лицу. Он обращается непосредственно к Господу. «Ты сказал, лица твоего Господи я ищу». Это более близко, более интимно. Моя третья мысль из текста — 3. Будь честен перед Господом. Все, что Давид сказал в стихах с 1 по 6, это правда. Но мы также получаем некоторое понимание его сердца и разума в стихах с 7 по 10. Давид уверен в Господе, но он не так уверен в себе. Как говорит один автор, одно дело созерцать Господа в святилище, и совсем другое — видеть приближающегося врага на поле боя. Давид знает Господа. Но он также знает самого себя. Он знает свои чувства.
Эмоции бывают то вверх, то вниз.
Вам не нужно притворяться перед Богом по поводу своих чувств. Он и так уже знает, что вы чувствуете. Вы можете поделиться этим с Ним. Христианская жизнь — это не о том, чтобы быть сильным своей собственной силой или притворяться. Это о том, чтобы быть сильным в Господе. Когда вы слабы, он силен. Давид понимает, что ему еще есть куда расти в этой области. Посмотрите на стихи 11-12. 11. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и направь меня на стезю ровную ради врагов моих». 12. «Не предай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». Давид говорит: «Наставь меня, Господи, веди меня, Господи, направляй меня, Господи». Давид не думает, что у него есть все ответы. Давид знает, откуда приходит помощь. Будь честен с Господом и открыт перед Ним. Проси Его о помощи. Ученики просили Иисуса укрепить их веру. Они просили Иисуса помочь им верить. Кротость — не слабость. Последние стихи.
13. «Я верю, что увижу благость Господа на земле живых». 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». «Надейся на Господа». Здесь снова происходит изменение. Сокращение ко второму лицу к третьему, когда Давид говорит о Господе. Теперь Давид обращается к другим поклоняющимся. Он говорит, что верит в благость Бога. Он призывает их быть терпеливыми, быть сильными в Господе и иметь мужество. Посмотри на своего соседа и скажи: «Жди Господа». Посмотри на своего соседа и скажи: «Будь силен в Господе». Посмотри на своего соседа и скажи: «Будь мужественным». Зачем мы собираемся вместе каждое воскресное утро, как церковная семья? Мы приходим вместе, чтобы поклоняться Господу в Его святыне. Мы приходим, чтобы славить Его святое имя. И мы также приходим, чтобы напоминать друг другу о том, что истина в Господе, что Бог благ, что мы можем доверять Ему, пока ожидаем Его. Мой последний пункт, 4. Будь мужественным в Господе. Как я уже читал, одно дело созерцать Господа в святилище, и совсем другое — видеть приближающегося врага на поле битвы. Мы собираемся вместе в этом месте, а затем выходим в мир. Но мы не идем в мир со страхом. Мы идем в мир с мужеством. В этом мире у вас будут скорби, но мужайтесь, потому что Иисус Христос победил мир. Будь силен и мужественен, ибо Господь, Бог твой, с тобой везде, куда бы ты ни пошел.
Вы чувствуете, что через что бы Давид ни проходил, это еще не закончилось. Какая бы ни была битва, она продолжается. Он все еще в ней. Поэтому, находясь в сражении, он ждет Господа. Как говорится, ждать Господа — это полагаться на Него, а не быть пассивным. Ждать Господа — значит возлагать на Него свою надежду. Какая твоя битва сегодня? Как говорится, каждый ведет свою битву, и часто мы даже не представляем, с какими битвами сталкиваются другие.
Какая твоя битва сегодня? Это может быть связано со здоровьем. Это может касаться финансов. Это может быть проблема во взаимоотношениях. Может быть, есть неуверенность в будущем. Или, возможно, что-то другое. Позвольте напомнить вам этим утром, что Господь – ваш свет и спасение. Независимо от того, что происходит вокруг, Он – ваше убежище. Вы в безопасности с Ним. Ждите Господа. Будьте мужественны. Ждите Господа. Он верен. Он благ. И вы можете Ему доверять.
Я хочу закончить рассказ о миссионерке Дарлин Дайблер. Как я уже упоминал ранее, ее муж умер в лагере для военнопленных, и она не узнала об этом в течение 3 месяцев. Когда она узнала о его смерти, она была в самом подавленном состоянии. Она задавалась вопросом, оставил ли ее Бог. Позвольте мне прочитать из ее истории.
Я обнаружила, однако, что когда я отворачивала взгляд от обстоятельств, которые подавляли меня и над которыми у меня не было контроля, и поднимала глаза, мой Господь был там, стоя на парапете небес, смотрящий вниз. Глубоко в моем сердце Он шептал: «Я здесь. Даже когда ты меня не видишь, я здесь. Ни на мгновение ты не исчезаешь из моего поля зрения».
Молитва. Заученные наизусть стихи из Писания и прославления были 3-составной духовной веревкой, которая держала Дарлин в те ужасные дни. Она писала: «Много времени проходило в повторении мест Писания. Начиная с буквы А, я повторяла стих, начинающийся с этой буквы, и так далее по всему алфавиту. Я обнаружила, что большинство песен, которые мы пели, когда я была маленькой девочкой, все еще были скрыты в моем сердце, хотя я и не запоминала их сознательно». Когда в лагере распространилась новость о смерти ее мужа, Дарлин вызвали к командиру лагеря для военнопленных. Это был жестокий человек, который избил до смерти мужчину пленный в другом лагере. Он сказал ей: «Миссис Дайблер, это война, вы очень молоды. Когда-нибудь война закончится, и вы сможете вернуться в Америку. Сможете танцевать, ходить в театр, вновь выйти замуж и забыть эти ужасные дни». Она спросила, можно ли ей что-то сказать. Он ответил утвердительно.
Она сказала: «У меня нет такой печали, как у людей, не имеющих надежды. Я хочу рассказать вам о том, о котором вы, возможно, никогда не слышали. Я узнала о нем, когда была девочкой. Его имя Иисус. Он сын всемогущего Бога, Творца неба и земли». Она рассказала командиру лагеря для военнопленных благую весть Евангелия, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти нас от наших грехов, что, веря в Его жизнь, смерть и воскресение, мы можем быть спасены по Его благодати через веру. Когда командир лагеря слушал, слезы потекли из его глаз. Она сказала ему: «Иисус умер за вас, и Он наполняет наши сердца любовью, даже к тем, кто является нашими врагами. Вот почему я не ненавижу вас. Может быть, Бог привел меня в это место и это время, чтобы сказать вам, что Он любит вас». Командир лагеря быстро покинул комнату, переполненный эмоциями.
Позже за Дарлин пришла японская тайная полиция и обвинила ее в шпионаже. Ее посадили в тюремную камеру одну. Ей почти не давали еды, и большую часть времени она проводила, пытаясь убить комаров в камере. Но позже она написала: «Я знала, что они могут запереть меня, но они не могут запереть моего чудесного Господа снаружи. Иисус был там, в камере со мной. Ее часто избивали. Ее красивые черные волосы поседели. Но однажды через окно своей камеры она увидела, как другая заключенная тайком пронесла в тюрьму бананы. Дарлин страстно захотела бананов. Она опустилась на колени и сказала: «Господь, я не прошу у тебя целую связку, как у той женщины. Я просто хочу один банан». Она подняла глаза и взмолилась: «Господь,
просто один банан. Затем она начала думать, как Бог мог бы достать ей банан. На самом деле, ни одного способа для этого не было. Она не могла ни о ком попросить, получить банан для нее было невозможно.
Она снова помолилась: «Господь, здесь нет никого, кто мог бы принести мне банан. У тебя нет никакой возможности это сделать. Пожалуйста, не думай, что я неблагодарна за рис. Просто, эти бананы выглядели такими аппетитными».
На следующее утро у нее был неожиданный посетитель, командир лагеря. После их разговора он стал к ней теплее относиться. Он увидел, как она больна и истощена. Через некоторое время он ушел. Но несколько минут спустя к ее камере подошел охранник.
Охранник открыл дверь, вошел и положил на пол большую сумку.
«Это бананы», — сказал он. «Они от командира лагеря». Когда он ушел, она подошла к сумке и пересчитала бананы. Там было 92 банана.
Она положила бананы в угол и заплакала. Она молилась: «Господь, пожалуйста, прости меня, мне так стыдно. Я не могла настолько довериться тебе, чтобы поверить, что ты дашь мне хотя бы один банан. Только посмотри на них, их почти сотня». «Но», — написала она, в тишине затененной камеры, он ответил мне в сердце: «Вот что мне нравится делать, давать сверх всякой меры, больше того, о чем ты просишь или помышляешь». В тот момент я поняла, что для моего Бога нет ничего невозможного. Вскоре после этого Господь спас Дарлин от обезглавливания. Со временем война закончилась, и она вернулась домой. Она вновь вышла замуж и позже снова уехала с мужем на Новую Гвинею, где следующие 40 лет они делились любовью Христа с людьми, живущими там. В 1976 году подруга Дарлин сказала ей, что слышала по радио голос бывшего начальника лагеря. После окончания Второй мировой войны его судили и приговорили к казни за жестокое избиение до смерти человека. Позже его приговор был заменен на пожизненное заключение с каторжными работами. Позже этот приговор тоже был смягчен, и он был освобожден.
По радио бывший начальник лагеря делился Евангелием Иисуса Христа на японском языке. Он рассказывал о том, каким жестоким был во время войны, но как Иисус изменил его жизнь. Первым человеком, который поделился с ним благой вестью, была Дарлин. И она сделала это в тот же день, когда узнала о смерти своего мужа. 24 февраля 2004 года Дарлин тихо ушла из жизни и предстала перед царем, которого она так горячо любила и верно служила. Ей было 86 лет. В своей автобиографии она написала: «27-й псалом был для меня большим утешением. Я знала, что без Бога, без осознания Его присутствия в каждый час скорби, я бы никогда не справилась. Господь, свет Твой и спасение Твое. Господь, крепость жизни Твоей. Он укроет тебя в своем убежище в день бедствия. Ожидай его. Будь силен. Будь мужествен. Господь с тобой, куда бы ты ни пошел». Конец проповеди.